И вместо квашеной капусты он теперь был облеплен пылью от штукатурки, щепками, осколками и цветочными лепестками. Парень смотрел на него, не отрывая глаз. «Послушай, — сказал я, — я понимаю, что ты проголодался, но всему же есть предел. Давай я тебе лучше гамбургер раздобуду, что ли?» Парень покачал головой и грязными руками развернул булочку. «Вот, — медленно произнес он, — вот то, что обещал нам Орликин. Наш следующий контакт в Праге». «Сосиск, что ли?» «Да нет, дубина. Вот». Он вытянул из-под сосиски клочок картона, слегка помятый и замаранный кетчупом. «Орликин был продавцом хот-догов, — продолжал он. Это было его прикрытие. А теперь он погиб за родину, и отомстить за него — часть нашей миссии. Но для начала вот тот волшебник, которого нам нужно искать». И он показал мне картонку. На ней было накорябано всего 4 слова. «Кафка, Золотая улица, 13». К великому моему облегчению, происшествие на Староместской площади мальчишку кое-чему научило. Он больше не пытался строить из себя беспечного английского туриста. Вместо этого он весь тот мрачный неуютный вечер предоставил мне водить его по лабиринту ветхих пражских закоулков, осторожно, крадучись, как то и подобает шпионам, находящимся на вражеской территории. Мы пробирались на север крайне терпеливо. Встреч с патрулями, которые разошлись во все стороны от площади, мы избегали, окутывая себя сокрытием, или, по возможности, прячась в заброшенных зданиях, пока солдатня не протопает мимо. Нам помогали сумерки и то, что нас почти не выслеживали с помощью магии. Несколько флиотов скакали по крышам, рассылая магические импульсы, но их я легко отражал, не будучи замеченным. А кроме флиотов не было никого, ни спущенных с цепи полуафритов, ни самого завалящего джина. Пражские власти полагались в основном на своих ненаблюдательных людей-солдат, и я этим воспользовался сполна. Не прошло и часа с тех пор, как мы пустились в бегство, а мы уже пересекли Влтаву верхом на грузовике с овощами и теперь пешком пробирались через сады к подножию замка. В дни величия империи невысокий холм, на котором стоял замок, каждый день едва стемнеет, озарялся тысячей фонариков. Фонарики меняли цвет, а порой и расположение в соответствии с прихотями императора, озаряя многоцветным сиянием деревья и дома, цепляющиеся за склоны холма. Теперь все фонарики были перебиты и приржавели к своим столбам. Не считая нескольких бледно-оранжевых пятен на месте окон, замковая гора лежала перед нами темная, окруженная ночью. Наконец мы вышли к подножию крутой мощеной лестницы. Высоко наверху находилась Золотая улица. Я различал ее огни, мерцающие на фоне звезд, на самом краю холодного черного массивного холма. У подножия лестницы была невысокая стенка, а за ней помойка. Я оставил Натаниэля там, а сам обернулся летучей мышью и полетел на разведку. Восточная лестница не особенно изменилась с того далекого дня, когда смерть моего хозяина освободила меня от службы. Надеяться, что и сегодня откуда-нибудь нежданно-негаданно выскочит Африт и утащит моего нынешнего хозяина, не приходилось. Поблизости не было ни души, если не считать трех жирных сов, прячущихся в темных аллеях по обе стороны от нашего пути. Я проверил и перепроверил. Они были совами даже на седьмом плане. Вдали за рекой все еще продолжалась охота. Я слышал свистки солдат, исполненные унылой безнадежности. И этот звук наполнил меня возбуждением. Почему? Да потому что Бартимеус слишком шустр для них, вот почему. Потому что джин, которого они разыскивали, давно уже порхал над 256 ступенями, ведущими на замковую гору. И потому что где-то впереди, в ночной тиши, таился источник возмущения, который я ощущал на каждом из планов, странная, не похожая ни на что, магическая активность. История начинала становиться интересной. Летучая мышь прошелестела над обрушенным островом старинной черной башни,